Свежее утро на радио «Спутник».
О важных событиях будем рассказывать вам вместе с моим коллегой Никита Воронков в студии «Радио Спутника». Здравствуй, Никита.
Приветствую.
Вот, наверное, грустная новость сейчас, потому что в этом году население России сократится на рекордную цифру с 2006 года. Из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития до 30 года следует, что численность снизится на 158 тысяч человек. Но, смотри, 14 лет назад население страны уменьшилось почти на 374 тысячи. Слушай, ну это целый такой большой город, 374 тысячи.
Это да, но 158 это тоже целый такой средний город.
Полбольшого города, да.
Вообще, если в какой-то период, я уж точно его не назову, но во всяком случае до 2018 года убыль населения, она как-то компенсировалась приезжающими в Россию мигрантами. Но с 2018 года уже иммиграционный поток, который, в принципе, продолжал прирастать, он уже не компенсировал, к сожалению, убыль населения. То есть смертность, она превышала рождаемость и настолько превышала, что даже приехавшие мигранты не могли вывести население в плюс, точнее, рост населения в плюс. Итак, например, в 2018 году общая численность российского населения снизилась почти на 100 тысяч человек, в 2019 году на 32 тысячи человек. Ну, вообще, вот эти цифры, они, как нам любезно сказал наш эксперт, они удивляют в первую очередь журналистов и неподготовленную публику, потому что специалисты, которые занимаются этим всегда, да, связаны с этим профессией, у них цифры расписаны на 15 лет вперед, и, в принципе, они все это предвидят. Как будет все происходить, какие миграционные потоки, как они будут снижаться. Понятно, что они не могли предвидеть, например, коронавирус, но так или иначе какие-то риски и погрешности, они закладываются. Поэтому цифры в долгосрочных прогнозах, они радикально не отличаются от того, что мы потом настигаем, уже доживая до этих лет. Я предлагаю сейчас послушать вот по поводу опубликованных данных, комментарии председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.
Практически никто не контролирует ситуацию в демографии в стране. Даже указ 204-й, майский, знаменитый, которого у нас были созданы национальные проекты, если он в первой своей версии ставил цель, что выйти на устойчивый естественный прирост населения к 2024 году, то сейчас, после изменения национальных целей, вообще исчез показатель естественного прироста. Его не будет в ближайшие 15 лет. И появился показатель самой численности населения, завязанной на миграцию. То есть фактически мы от демографии ушли к миграции. Рождаемость является крайне низкой, суммарный коэффициент рождаемости 1,5 ребенка. А для просто минимально устойчивой демографии нужно 2,5.
Ну, вообще, вот этот коэффициент, о котором говорит Юрий Крупнов, он, если посмотреть на последние годы, в 2017 году составлял 1,62. В 18-м 1,58, в 19-м 1,5. То есть он продолжает снижаться. Хотя, согласно проекту правительственного плана, к 2024 году вот этот коэффициент должен достигнуть 1,75. Но, тем не менее, этого все равно недостаточно для того, чтобы выйти на устойчивый рост. Вот Юрий Крупнов сказал о цифре 2,5. Кто-то говорит, ну, не кто-то говорит, в смысле, рассчитывают, да, различные ведомства, которые отвечают вот за подсчет, да, Росстат и прочее, они указывают, что и 2, и 1,1 будет достаточно для того, чтобы выйти на рост.
Откроем мы карту ЦРУ по этому поводу. Вот данные CIA, да? нам рассказывают, что такая ситуация в почти, здесь просто очень наглядно, почти по, в половине Европы. Такие данные, смотри, все прибалтийские страны, Эстония, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина, Молдавия, дальше Румыния, вся бывшая Югославия, Чехия, Германия, Италия, Португалия, Греция в Европе, и Япония на Дальнем Востоке. Вот, пожалуйста, приблизительно одинаковое положение с Россией по самым последним данным.
Это, то есть, мы должны понять, в Японии убыль населения?
Да, да. 0-10. Вот они. Я не хочу сказать это, я сказал, чья карта. То есть, по данным ЦРУ, получается, что такая ситуация сложная, демографическая, она в очень многих странах сейчас, да. Но мы смотрим, где прирост 30-40, самый высокий прирост. Это у нас, судя по карте, Западная Африка, это Мали, если не ошибаюсь, Кот-д'Ивуар, Нигер, и еще несколько вот африканских стран. Все остальное расцвечено вот как раз в такие сине-голубые.
А в Азии, ты хочешь сказать, всякие тона. Бангладеш перестали расти?
Нет, не перестали. 10-20. Они просто зелененькие, немножко поменьше. Там тоже прирост населения. Я перечислил страны, вот европейские страны, в которых демографические проблемы сейчас присутствуют, примерно такие же, как мы наблюдаем в России. Это я все к тому, что, в общем, не одна Россия сталкивается с такой проблемой. Ну и, собственно...
Это факт, но мы же всегда обращаем внимание на не совсем соответствие, да, населения и территории. Если у Японии практически сопоставимое с нами население, но на 4 крупных островах и там нескольких десятках мелких, то у нас 17 миллионов квадратных километров. В принципе, можно было бы и подзаселить.
Побольше, да? Побольше населения. Ну, что же, я так понимаю, что это пока прогноз, да, это прогноз на 2020 год.
Возможно, будет корректироваться, возможно, будут корректироваться и цели, они уже корректируются, как сказал Юрий Крупнов, но я думаю, что коронавирус наверняка тоже будет учитываться, потому что возросла смертность.
Почему коронавирус, я вот не понимаю?
Возросла смертность,
это повлияло на 2020 год. Люди сидели полгода дома. Ну, послушай, может быть, наоборот,
смотри,
будет демографический
взрыв. Январь, июнь на 3,1 возросла смертность, и рождаемость при этом еще снизилась почти на 5,5%, а это в сумме вообще дает приличные цифры.
Ну, а число заразившихся коронавирусом в России тем временем превысило 1 миллион. Вот об этом все сообщают сегодня, только ленивый не сообщил. А поскольку радио «Спутник» — это не ленивый, то мы об этом тоже рассказали.
Да, и за сутки, я думаю, надо сказать, потому что тоже у людей уже глаз набит. 4729 заразившихся, в принципе, в привычном коридоре. Хотя, надо отметить, что снизилось. По-моему, накануне было порядка 5000, там, без нескольких человек.
А поэтому сейчас мы поговорим о водоснабжении Крыма.
Свежее утро.
Потому что коронавирус уйдет, а вода всегда нужна, понимаешь? ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крымского полуострова после обращения депутата Натальи Поклонской. Об этом сама зампред комитета Госдумы по международным делам сообщила ранее в письменной форме. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет осудить преступные действия украинских властей и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Интересно, что Поклонской ответила бывшая президент Чили.
Ну, там достаточно пространный, в принципе, свойственный комиссарам, да и всем чиновникам ООН такие формулировки, но сам факт, что, да, поступил ответ, это уже, наверное, хороший знак, и написали, что, в общем-то, предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове. То есть тут еще как бы сразу и не разберешь, что имеется в виду. Ну, то есть они хотят еще каких-то дополнительных сведений, подтверждений, чтобы пришли какие-то бумаги, чтобы в ООН точно были уверены, что...
Ты так
что...
правильно назвал ее чиновницей. Вот, да? Вот как была
ну,
бы
а чем занимаются вот эти верховные комиссары многочисленные.
Так и остается. А какие? Ну, пусть ездит на канал и посмотрит, что вода перекрыта.
Так вот здесь и проблема, что они никто никуда не приезжает. Хотя вот со стороны Украины, где и построена, да, была эта дамба в 2017 году, по-моему, и которая, в общем-то, и перекрыла поток воды по Северокрымскому каналу, туда, мне кажется, вполне они могли бы съездить, если для них вот Крым считается такой терра инкогнито почему-то для представителей Организации Объединенных Наций. Ну, хоть съездите на Украину и посмотрите, как там обстоят дела. Ну, именно с той стороны, да, где произошло перекрытие.
Давай напишем Бучелет письмо тоже. Съездите на Украину и посмотрите.
А, кстати, а на каком языке ей надо писать? На одном из официальных ООН.
Можем на русском.
И на русском, наверное,
можем,
да, на русском там переведут. Написать, да. Специалисты имеются.
Ну, подожди. Ну, можем сами перевести, если уж что.
На испанский, раз ты говоришь, что она чилийка.
Можем на испанский.
У нас же есть коллеги, в общем-то, тут осталось пройти по коридору. Еще, чтобы я отметил, Наталья Поклонская очень обрадовалась, что в этом ответе, в этом письме, в общем-то, косвенно, я не знаю, или как, или практически напрямую, ее признали полноценным представителем крымского народа в законодательном органе власти России, что бы это ни значило, ну, в парламенте России, то есть признали ее статус. Значит ли это, что признали, да, статус Крыма? Вопрос остается открытым.
Ну, они делают такие заявления в ООН. Ну, буквально пару дней назад они же сказали, что население России увеличилось на 2 миллиона. Посчитали все население Крыма. Ну, то есть это тоже так. А вот теперь говорят, да, Поклонская представляет жителей Крыма в парламенте России. Тоже так слегка, да, со стороны вроде как. Ну, вроде признали, вроде и нашим, и вашим. Но пусть это не мешает госпоже Бачелет съездить на Северокрымский канал и посмотреть, как там обстоят дела.
Да, и поспособствовать решению проблемы водоснабжением. Давай послушаем, что об этой ситуации думает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мизюхо.
Перекрытием Северо-Крымского канала Киев нарушает нормы международного гуманитарного права. Конечно бы, хотелось услышать осуждение со стороны Организации Объединенных Наций действий Украины. Но, к сожалению, я сомневаюсь в том, что ООН укажет Киеву на нарушение норм международного гуманитарного права. Украина, вместо того, чтобы перекрывать Северокрымский канал, лучше бы, как мне кажется, заключила с Российской Федерацией договор о поставках водного ресурса в Крым. Торговля днепровской водой была бы выгодна для украинской экономики.
Все это время, после того, как Украина перекрыла поставки днепровской воды, вопрос обеспечения водным ресурсом решался на полуострове за счет водохранилища, естественно, наполнения и за счет бурение новых скважин. В основном это в степном Крыму происходило, и даже, по-моему, Минобороны России в этом участвовали. Но в последние года два, и особенно этим летом, такая погода царит жаркая, что многие водохранилища, да практически все, частично пересохли. И частично это там не 10%, а по 70% они потеряли. И проблемы возникли в первую очередь как раз-таки в степном Крыму, в равнинном, в Симферополе и в 39 прилегающих населенных пунктах к столице Крымской Республики. И поэтому там с 24 августа вступил в силу поэтапный режим ограничения водоснабжения. Вот до чего дошло. Вот почему бьют в набат. Ну, то есть буквально включают воду, особенно горячую, в какие-то определенные часы. Но надо отметить, что в ночь с 31 августа на 1 сентября была отменена вот эта почасовая подача, потому как нужно было подготовить детей к школе и, в общем-то, дали воду по полной. Но проблема, она остается. И, кстати, не так давно был предложен вариант решения этой проблемы, но он, конечно, перспективный. То есть, наверное, до него еще далеко. Но, тем не менее, крымские ученые обнаружили под полуостровом в земной коре залежи пресной воды. Очень много их там, но нужно бурить в горах очень глубокие скважины. Это очень дорогостоящее мероприятие. И, в общем-то, скорее всего, не ближайшие перспективы. Но, тем не менее, вода там есть. Осталось только до нее добраться.
И поговорим еще о ситуации в Башкирии. Вот арбитражный суд республики арестовал акции башкирской содовой компании по иску Генеральной прокуратуры. Ранее президент России подверг критике владельцев компании. Он подчеркнул, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета.
И поручил, Владимир Путин правительству совместно с руководством республики детально разобраться с этой ситуацией вокруг компании башкирской содовой, а прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики. И буквально 31 августа поступил в этот арбитражный суд Башкирии иск от Генеральной прокуратуры, в котором ведомство требовало истребовать...
Как все быстро, да, случилось?
Буквально,
как
вот, все, да.
Вот прям раз, мгновенно случилось. Раз, Генпрокуратура уже сразу, раз-два, арбитражный суд.
И Генпрокуратура уже указывает на то, что госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена, в кавычки открываются, помимо воли Российской Федерации. Кавычки закрываются. Вот так вот, ни много ни мало. Представляешь себе, насколько обнаглела башкирская содовая компания?
Да, помимо воли.
Да, заседание назначено на 14 октября, и, кроме того, в арбитраж с иском обратились и власти Башкирии. При этом они тоже требуют вернуть региону акции.
Башкирской содовой компании.
Да, чтобы они были на балансе именно Башкортостана. Мы задали вопрос, вообще, есть ли какие-либо шансы у башкирской содовой компании сохранить свои
акции?
Какой
у вас оригинальный вопрос?
Очень оригинальный вопрос.
После того, как президент поручил проверить, да, то есть...
Но, извините, у нас независимые ветви власти, судебная...
Точно, я забыл. И что вам ответили?
И нам ответили... я предлагаю послушать, потом, может быть, я дополню тем, что не вошло в комментарии. Управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша и партнеры Дмитрий Кваша.
Здесь мы наблюдаем, что политический момент есть. Поэтому, если была дана указка сверху о том, что... действительно провести разбирательство относительно того, насколько законно, незаконно были эти акции в свое время там полученные, и сейчас эти собственники являются, так скажем, добросовестными приобретателями, и суд в этом разберется, да и они докажут, что никаких нарушений не было в порядке приобретения, то тогда арест может быть снят. Обжаловать они могут, но не факт, что у них это получится. Раз так быстро принял к производству дело и уже наложил арест, что в принципе бывает, наверное, в процентах 10 случаях, когда истец заявляет об аресте какого-то имущества.
Я боюсь, что тебе нечего добавить.
Собственно говоря...
Совсем все понятно, да? Мы расскажем о том, что Башкирии принадлежало 62%, да? А потом размыли как-то долю, и стало принадлежать 38%. То есть контроль над содовой промышленностью республики был утерян. Конечно, это на самом деле... противоречит интересам Российской Федерации. Здесь, конечно, не поспоришь.
Но лично я, Евгений, не знаю, как ты можешь сейчас, в общем-то, сообщить, как же ты. Лично я был приятно удивлен оказанным вниманием, да, таким и последовавшим разбирательством, потому что обычно, сколько я помню себя, что-то подобное, что начиналось как наши Хани Куштау, в Башкирии, да, какие-то там движения активистов, там разбивка палаточных лагерей, потом неожиданное появление неких чоповцев, разборки, появление уже правоохранителей и так далее, и так далее, и так далее, как-то не заканчивались в пользу экоактивистов. И как-то
ну, я тебе расскажу, потому что пока ведущий радио «Спутник» Никита Воронков отдыхал в отпуске, произошло много всего интересного, и как нам в нашем эфире...
А ты думаешь, я не следил?
Как нам в нашем эфире говорили эксперты неоднократно, с башкирской содовой компанией, с вот этой ситуацией, которая происходила, все могло бы не так закончиться, если бы не было, например, событий в Хабаровске, протестов, если бы не было ситуации в Белоруссии протестов. Да? Соответственно, вот то, что происходит в мире, заставляет региональные власти обращать внимание на то, что происходит и у них, недалеко от их высоких кабинетов. А мы успеем еще рассказать о законе о внесудебном банкротстве физических лиц в России.
Радио «Спутник».
Итак, в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Теперь вся процедура будет происходить через многофункциональные центры, через МФЦ. Воспользоваться ей смогут граждане, у которых завершено исполнительное производство.
Нужно в заявлении на собственное банкротство будет указать всех кредиторов и размер их требований.
И причем требования через суд, насколько я понимаю. Не просто вот так вот я требую, да?
Но мне кажется, требования что, кредиторов?
Да, да, да. То есть это не просто я подошел к тебе и требую денег,
понятно,
да?
Что...
То есть это должно быть как-то оформлено.
Это должно быть, да, на бумаге наверняка. Устные договоренности не прокатят. Я думаю, в МФЦ не пройдет. И через полгода вот эта внесудебная процедура, она завершается, гражданин освобождается от долгов, которые он скрупулезно на бумажечке прописал. Ну, я так утрирую, конечно же. Но какие же есть сложности с этой процедурой? Каким ты должен обладать там пакетом документов или вообще с чем ты должен подходить, подавая на банкротство, что ты должен учитывать и чем для тебя обернется это самое банкротство, то есть минусы, да, и подводные, и надводные камни. Об этом нам рассказал кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев.
Отсутствие имущества, кроме единственного жилья, которое бы находилось не в ипотеке, а отсутствие либо доход в пределах прожиточного минимума и завершенное, что самое важное, исполнительное производство в связи с тем, что у должника не нашлось денежных средств и имущества, за счет которого можно будет погасить долг перед кредитором. Что касается ограничений, они связаны с тем, что ты не имеешь права брать новые кредиты во время процедуры. Каких-то отдельных запретов на выезд со стороны или еще чего-то нет. Ограничения по повторному банкротству в упрощенном формате. И есть ограничения на то, чтобы быть руководителем.
Угу. Говорят, что процедура будет на руку даже кредиторам.
Ну, потому что вот эти безнадежные долги, которые, в принципе, для многих финансовых организаций, ну, считаются, наверное, мелкими долгами, да, до полумиллиона рублей, они висят на балансе мертвым грузом и портят, как бы, весь дебет с кредитом. Извините за формулировку. А физическое лицо, в принципе, подавая на банкротство таким образом, да, внесудебным, каких-либо дополнительных расходов не понесет, это все бесплатно. То есть, если через суд ты должен там оплачивать, да, все вот эти процессы, здесь это все абсолютно бесплатно, только нужно немножко заморочиться со сбором документов. Но, опять же, эта процедура бесплатная для конкретного физлица, но откуда же будут браться, да, деньги на функционирование тех самых МФЦ? А за них заплатят российские налогоплательщики. 400 миллионов рублей в год. Вот в такую цифру Минэкономразвития оценила бюджет как раз-таки на финансирование услуг МФЦ, связанного с внесудебным банкротством физлиц.
Ну, то есть все вполне себе реально. Если где-то ушло, то где-то должно, да? Откуда-то должны эти деньги взяться. Но вот по поводу судебного производства, то есть все равно какие-то судебные разбирательства должны будут проходить, то есть банк, например, как заемщик должен подать в суд, видимо, на человека, да, и не каждый может стать банкротом, например, у человека, у которого есть второе жилье, вот он на банкротство подать не может, да?
Банк просто выставит на торги его жилье и погасит, да, то есть ты должен заранее к этому подготовиться, но эксперты указывают то, что в принципе, как такая мошенническая схема, вряд ли она будет работать, потому что уж слишком невыгодные условия получаются после процедуры банкротства, то есть человек на 10 лет не сможет больше проворачивать эту схему, и на 10 лет, и точнее на какое-то время он лишается вот возможности вообще какие-либо займы получать.
Этот эфир мы провели для вас вместе с моим коллегой. В студии работал Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.